Здравствуйте, сегодня четверг, 30 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Рядом с аэропортом Вашингтона произошло столкновение пассажирского самолета и военного вертолета. Десятки людей погибли. Министр обороны Украины Рустем Умеров подозревается в коррупционных махинациях при закупке боеприпасов и оружия для ВСУ. Власти Белоруссии устанавливают личности и возбуждают уголовные дела против участников зарубежных акций протеста белорусской оппозиции в день президентских выборов. Также сегодня
появились обнаруженные в архивах нескольких западных стран документы, связанные вот с последними днями жизни Масарика, донесения дипломатов и разведчиков западных, работавших в тот момент в Праге.
Полиция Чехии возобновила расследование обстоятельств гибели бывшего министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика. Начну с трагического происшествия. В среду вечером по местному времени при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, выполнявшим учебный полет. После столкновения самолет, на борту которого находились 64 человека, и вертолет, на его борту было трое военных, упали в реку Потамак, самолет развалился на части. В поисково-спасательных работах принимают участие около 300 спасателей. Им приходится действовать в очень тяжелых условиях из-за холодной погоды и сильного ветра. Вот что сказал журналистам начальник городской спасательной службы Вашингтона Джон Доннелли.
Операция проходит в чрезвычайно сложных для спасателей условиях. Холодно, погода ветреная, сильный ветер на реке. Но мы продолжаем работу. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы спасти хоть кого-то.
К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» из воды были извлечены более 30 тел погибших. Выживших найдено не было, и шансы, что это удастся, тают с каждой минутой. Среди пассажиров лайнера, выполнявшего рейс из Уичита, где проходил чемпионат по фигурному катанию, были спортсмены, фигуристы и тренеры. Как сообщает российское агентство ТАСС, среди них предположительно были россияне. Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые в последние годы работали тренерами в США. Их сын Максим Наумов представляет американскую сборную. Он летел другим рейсом. Также в самолете, как утверждается, была советская фигуристка Инна Валянская, которая тоже работает тренером в США. Агентство Associated Press публикует пересказ расшифровки беседы пилотов с диспетчерами. Согласно этому пересказу, за несколько минут до столкновения диспетчеры попросили самолет приземлиться на более короткой полосе и получили положительный ответ. Позже они спросили вертолет, видит ли тот самолет, и передали ему сигнал пройти за самолетом. PAT-25, пройдите за CRG, цитирует сигнал агентства. Через несколько секунд вертолет и самолет столкнулись. PAT расшифровывается как Priority Air Transport – приоритетный воздушный транспорт. На таком обычно летают высокопоставленные чиновники. На борту их не было, вертолет выполнял учебный рейс. Министр транспорта США Шон Даффи, который был приведен к присяге буквально за сутки до катастрофы, обещал полное содействие своего ведомства в расследовании.
Когда умирает один человек, это трагедия. Но когда гибнут много людей, это невыносимое горе. Это безмерное горе. Мы окажем полную поддержку тем, кто работает на месте катастрофы, мэру, а также Национальному совету по безопасности на транспорте, который будет проводить расследование по этому делу. Мы окажем всю необходимую поддержку.
Это первая в США катастрофа рейсового пассажирского самолета с человеческими жертвами за последние 15 лет. В 2009 году самолет Bombardier Q-400, следовавший из Нью-Йорка, врезался в здание при подлете к аэропорту в Буффало. Жертвами той трагедии стали 49 человек. Время свободы. По меньшей мере 4 человека погибли минувшей ночью в результате налета российских беспилотников на украинский город Сумы. Удар пришелся по многоэтажному жилому дому. Тела погибших спасатели извлекали из-под завалов. Ранены 9 человек, в том числе ребенок. В Донецкой области 13 человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела российскими войсками города Краматорск. Три человека погибли и 10 получили ранения за минувшие сутки при российских обстрелах правобережной части Херсонской области, которая находится под контролем Украины. Ущерб нанесен 25 жилым строениям, хозяйственным постройкам и газопроводу. На фоне этих ударов и продолжающихся боевых действий в Украине вспыхнул очередной коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении действующего министра обороны Рустема Умерова на основании заявления Центра противодействия коррупции. Умеров подозревается в злоупотреблении властью или служебным положением. По данным следствия, он незаконно отказался продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, на которую он возложил вину за проблемы со снабжением ВСУ. Вот как этот скандал комментирует украинский журналист-расследователь Юрий Николов.
К сожалению, через год с небольшим, как Умеров, зашел в министерство и начал то, что стояло при Резникове, плохо лежало, как-то вот валялось. У самого министра изменились представления о прекрасном, и сейчас он фактически делает, что делал его предшественник. К сожалению, это я не могу называть позитивными изменениями, то есть сейчас мы имеем полное ретро. Сделали шаг вперед, теперь давайте сделаем два шага назад. Просто это все происходит как раз тогда, когда агентство закупок, ну, назовем это так, похвасталось своими успехами, что ли, да, вот, что по большинству позиций закупочных снарядов, там, мин, ракеты для градов, они получили снижение цен в сравнении с предыдущим периодом, там, на 15%, где-то так в основном получилось. И плюс Марина Безрука, которая возглавляет агентство, и год назад вот ее назначали с помпой, что закупщица, которая пользуется доверием международных компаний, структур доноров Украины, сейчас она не нравится министру, потому что не выполняет его приказы. Вот он даже поэтому изменил устав этого агентства, чтобы иметь возможность напрямую давать приказы подчиненным Безруковой о том, какие контракты и с кем заключать. И вот у нас просто несколько контрактов вот в последнее время стали особенно скандальными, которые просто подтверждают одну простую вещь. Министру просто не нравится, у кого Безрукова покупает снаряды, а он хотел бы, чтобы это происходило в других местах. У нас вот буквально накануне Нового года, в декабре, вот грянул такой вот огромный скандал, когда министр обороны собственноручно распорядился отобрать у агентства оборонных закупок 23 миллиарда гривен и передать их там на пограничную службу, у которой просто была коммерческое предложение одной польской фирмы, которая предлагала на много-много миллиардов купить снарядов по очень им интересным ценам. Эта фирма не пошла со своим коммерческим предложением в агентство Безруковой, потому что раньше уже успела провалить поставку по меньшему контракту. И вот она пошла к пограничникам, и вот министру мира вместо того, чтобы проявить бдительность, разобраться, что ж эта фирма срывала-то, и стоит ли вообще с ними дело, он наоборот мгновенно сам попросил кабинет министров отобрать деньги у властных профессиональных закупщиков и отдать их пограничникам до этого контракта. Ну, всем все стало очевидно. Ну, это как бы просто нельзя понять как-то иначе. Ну, и активизировали свою деятельность по сносу Безруковой, которая вот упрямо отказывалась вот какие-то вещи контрактовать только потому, что так сказал министр. Видели посольства и НАТО, ну, которые находятся в Украине, некоторые из них еще раньше, еще до того, как это все стало публичным, информировали министра и офис президента о том, что нельзя делать глупости в этой сфере, потому что таким образом вы даете, с одной стороны, возможность руководству США, новому Трампу, да, вы даете им аргументы о том, что в Украине там бардак и нужно прекратить поддержку, в том числе и поставки оружия, потому что новая администрация только ищет повода, такое впечатление, ослабить поддержку США для Украины. А во-вторых, вы реально вредите закупкам оружия. И вот в итоге тот юридический хаос и бред, который внесла команда Умерова вот сейчас в эту всю историю, привело к тому, что вот я не знаю, как по состоянию сейчас на вечер, но по состоянию на вчера вот Безрукова уже не подписывала текущие контракты на поставки оружия. Ну, она же отстранена-то, да? А новый руководитель в силу каких-то обстоятельств тоже не подписывал контракты. И вот тогда, а чем заполнять вакуум? Вот этот вакуум сейчас и заполняется ровно тем, что Безрукова в прошлом году заключала долгосрочные контракты, которые будут действовать и в этом году тоже. Поэтому, слава богу, оружие едет, но вот сейчас вот возникает ситуация. А новые контракты не заключаются. Что дальше? Ну, вот этот вакуум, к сожалению, сделанный был собственноручными руками министра, он бьет по всей Украине. просто убрать элемент, который в силу каких-то обстоятельств слетел с катушек и мешает всем нам воевать, это был бы идеальный сценарий, но, к сожалению, учитывая близость самого министра, главе офиса президента Андрея Ермаку, а также нежелание, нелюбовь президента Зеленского, скажем так, проявлять уступки или слабости перед гражданским обществом, перед международниками, перед нашими партнерами, ну, скорее будет выбран другой вариант, который называется обычно так, заиграли. Когда звучат требования, звучат всякие скандальные вещи, ну, проходит какое-то время, никто ничего не делает, а потом, когда все, пар свисток схлынул, принимается необходимое им решение. Поэтому с позиции скептика, коим по роду работы своей являюсь, я скорее ставлю на то, что Умеров победит.
Это был украинский журналист-расследователь Юрий Николов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
«Преступление и война».
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 30 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я уже рассказывал, 26 января белорусские власти отказались открывать избирательные участки за рубежом, чтобы дать возможность гражданам Беларуси, находящимся за границей, проголосовать на президентских выборах, победителем которых ожидаемо официально был объявлен Александр Лукашенко. В день голосования у белорусских дипломатических представительств во многих странах проходили акции протеста белорусской оппозиции, и, несмотря на то, что в самой Беларуси голосование прошло спокойно, как выяснилось, белорусские власти внимательно следили за участниками этих акций, выясняли их личности и теперь возбуждают уголовные дела, прежде всего по статье об экстремизме. Вот что заявил представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакевич.
Несмотря на повышенные меры конспирации, из общего количества участников, а это 581 человек, идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Среди них Вроцлав 11, Варшава 203, Нью-Йорк 39, Прага 11 и другие. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела их деятельность задокументирована и принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства. Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси, в том числе зарегистрированного на иных лиц. Кроме того, действиям отдельных представителей экстремистского актива правовая оценка будет дана по статье 361. Это призывы к мерам ограничительного характера, к санкциям, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, а также частей 2 и 3 статьи 361 прим. 1. Создание экстремистского формирования, вхождение лица в его состав в целях совершения преступлений экстремистской направленности. И статьи 369 прим. 1. Дискредитация Республики Беларусь. Следственным комитетом совместно с заинтересованными органами продолжается работа по идентификации всех остальных участников акции.
Это был представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакевич. А Бундестаг Германии принял решение, которое многие считают знаковым. Он утвердил предложение консервативного блока ХДС-ХСС о более жестких мерах на границах Германии в отношении претендентов на убежище в стране. Фактически введен запрет на въезд для лиц, которые не обладают действительными документами и, цитата, «не подчиняются европейской свободе передвижения». Решение было принято благодаря поддержке со стороны правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», известной своим крайне негативным отношением к иммигрантам. Ранее демократические партии, представленные в Бундестаге, категорически отказывались от сотрудничества с ОДГ. Тему продолжит наш корреспондент в Берлине Анна Роза.
Это решение было принято в ходе уже начавшейся избирательной кампании. поскольку 23 февраля будут новые выборы в Бундестаг. Однако Бундестаг как парламент еще действует с тремя другими партиями. Это СДПГ, это Свободно-демократическая партия и это Зеленые. И все эти три партии проголосовали против решения, которое было по запросу именно консервативного, сейчас оппозиционного блока ХДС-ХСС под руководством его лидера Фридриха Мерца. Ни для кого не секрет, что Мерц собирается стать канцлером ФРГ. Надежда на это есть, потому что его блок лидирует сейчас в вопросах. И на втором месте после блока ХДС-ХСС, который сейчас достигает отметки в 30% голосов избирателей, немножко больше, колеблется до 28% и до 32% сверху, на втором месте находится именно альтернатива для Германии. Но здесь важно подчеркнуть, что все традиционно демократические партии ФРГ, а это ХДС-ХСС, СДПГ, Свободно-демократическая партия, Зеленые и даже Левая партия, наотрез отказываются вступать в любую коалицию на любом уровне, на федеральном и региональном, с этой правопопулистской или, как говорят уже более строже или более, может быть, радикальнее комментаторы, неонацистской партии. Естественно, вступление в коалицию сейчас не произошло, но факт того, что Фридрих Мерц для использования этой темы в целях избирательной кампании решил пойти на то, что альтернатива для Германии также будет голосовать за его предложение, это считается началом сотрудничества с альтернативой для Германии. Альтернатива для Германии использует вопрос миграции и защиты Германии от иностранцев, от мигрантов, от беженцев, как самую главную тему своей избирательной кампании, потому что у этой популистской партии нет никаких предложений по другим темам, то есть как улучшить экономику Германии, как восстановить разрушенную инфраструктуру, как привлечь больше педагогов в школы, как отремонтировать учебные заведения, как повысить пенсии или как решить проблему по уходу за больными или как сделать здравоохранение более приятным во всех отношениях, скажем так, для избирателей. Как ни странно, тема миграции по опросам Института исследований Форса лишь у 14% населения Германии вызывает особое внимание. То есть именно тема миграции почему-то форсируется сейчас. И вот после того, как произошло трагическое убийство маленького двухлетнего мальчика во время ножевой атаки в Ашафенбурге, эта тема снова всплыла, как это обычно происходит, потому что убийцей был беженец, мигрант из Афганистана. Да, он был психически больной. Да, это фактически было невозможно предотвратить, как всегда в подобных случаях. Но факт, конечно, ужасный. Поэтому все избирательные кампании, как на парусах, вот именно на таких фактах и получают больше хода. Так оно и случилось в Германии. И поэтому лидер ХДС, Фридрих Мерц, срочно решил внести в Бундестаге именно вот это предложение на голосование. То есть особо новым это предложение не стало. Уже существуют контроли на немецкой границе, да, они временные, и контроли хорошо действуют, но поскольку эта тема горячая, популистская, Фридриху Мерцу необходимо было, опять же, ее использовать в своих целях, и он решил внести предложение на голосование в Бундестаге, и сказав также, что все равно, кто проголосует за это предложение, самое главное, оно пройдет. После того, как было принято решение, он сказал, что извините, что оно было принято большинством голосов с помощью альтернативы для Германии, но это не означает, что я встал на путь сотрудничества с этой правопопулистской партией. Ему, конечно, никто не верит сейчас, и комментаторы довольно жестко осуждают и Мерца, и его партию, и в его партии слышатся также голоса протеста. Однако факт остается фактом. Впервые за всю послевоенную историю демократическая партия Германии, традиционная, Христианско-демократический союз, встал на путь сотрудничества с партией «Альтернатива для Германии», которая самым главным пунктом своей программы поставила борьбу с миграцией. И при этом канцлер Олаф Шольц подчеркнул в своей речи в Бундестаге, что нельзя остановиться на путь Третьего Рейха и национал-социализма, потому что именно в это время на границах Германии и других европейских стран не пускали евреев. Интересно, что в этот же день, в этом же самом Бундестаге выступал одесский еврей Роман Шварцман, который сказал, что раньше меня убивал Гитлер, теперь меня убивает Путин. И это был день поминовения жертв Освенцима, то есть именно знаково, что в тот день, когда люди поминают жертв нацизма, главная партия сейчас считается ФРГ, стала сотрудничать с партией «Альтернативы для Германии».
Из Берлина передавала корреспондент «Радио Свобода» Анна Роза. Ну и последняя тема. Сегодня полиция Чехии официально возобновила расследование обстоятельств гибели Яна Масарика, бывшего министра иностранных дел Чехословакии, сына первого президента страны Томаша Гарига Масарика. Тело Яна Масарика было обнаружено 10 марта 1948 года, вскоре после получения коммунистами всей полноты власти в Чехословакии, под окнами его служебной квартиры. Расследование дела о смерти Яна Масарика возобновлялось во время пражской весны 1968 года. Официально оно велось после бархатной революции 1989 года. В 2021 году дело было закрыто, но к однозначному выводу следствие не пришло. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Центральной Европы Ярослав Шимов. Ярослав, какая сейчас официальная версия гибели Яна Масарика и почему решено возобновить это расследование?
100% пуленепробиваемой, так сказать, версии гибели Яна Масарика не существует, хотя большинство историков, людей, так сказать, изучавших эту ситуацию, склонялись уже довольно давно к версии о том, что, скажем так, ему помогли умереть. То есть он скорее был убит, нежели покончил жизнь самоубийством. Но возобновление уголовного дела связано с тем, что появились обнаруженные в архивах нескольких западных стран, речь идет о Великобритании, США и, кажется, Франции, документы, связанные вот с последними днями жизни Масарика, донесения дипломатов и разведчиков западных, работавших в тот момент в Праге, со ссылкой на людей, близких к Масарику, в частности, на его одного из сотрудников, заведовавших его, ну что ли, хозяйством, квартирой его служебной, где он жил в последние месяцы жизни, которые говорили о том, что там был некий визит людей неизвестных в последний вечер, что в одном из этих документов указано, что Масарик разговаривал с ними на повышенных тонах, и там даже были слышны фразы вроде того, что я бы подписал все, что угодно, но вот это только через мой труп. О чем он говорил, пока непонятно. В общем, появились некие дополнительные свидетельства, которые могут указывать на то, что Ян Масарик все-таки умер насильственной смертью, а не покончил с собой, о чем говорилось, ну, в общем, при коммунистическом режиме.
Ну, учитывая биографию Масарика, его проблемы с психикой, насколько я знаю, он впадал нередко в депрессию, вы лично склонились бы к какой-то из версий?
Ну, я склонен скорее думать, что действительно это не был добровольный уход из жизни по ряду причин. Дело в том, что в частности и в этих новых документах, и в уже известных ранее, были указания на то, что в последние дни и недели своей жизни, после того, как произошел фактический коммунистический переворот в феврале 1948 года в Чехословакии, Масарик намекал или писал некоторым своим знакомым, что он рассматривает возможность отъезда из страны. И это один из, так сказать, важных моментов, который мог предопределить его судьбу. Другим моментом было то, что Масарик был личностью очень известной, одновременно популярной в самой Чехословакии и имевшей очень хорошие связи с западными политическими лидерами, западными элитами, возможно, как никто другой из тогдашних политиков стран Восточной Европы. То есть коммунистическому режиму, который тогда только возникал, было бы не так просто, как в случае с некоторыми другими деятелями в других странах, в Польше, там, в Венгрии и в других, вот его взять, осудить в каком-то политическом процессе и послать в тюрьму или в лагерь на много лет. То есть это можно было бы сделать, но это могло иметь, ну, неприятные политические последствия, тем более, что на тот момент еще не было ясно, насколько глубокой и насколько холодной будет холодная война, начинавшаяся. А вот так устранить... Ну, в общем, это был бы такой удобный способ, так сказать, избавиться от этой фигуры не очень предсказуемой с точки зрения коммунистов и свалить все на то, что да, вот человек со сложной психикой, вот запутался, не очень, так сказать, ему последние политические изменения пришлись по душе. Ну, что делать? Вот ошибался и решил таким образом уйти из жизни. Очень удобная версия. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что, скорее всего, Масарик стал жертвой политического убийства.
А в современном чешском обществе каково к нему отношение? Я помню, был фильм «Ян Масарик». Фильм заканчивался не его гибелью, а его обращением к нации из Лондона. Такое ощущение, что авторы просто не решились взяться и за эту тему его биографии.
Да, я тоже видел этот фильм, и у меня абсолютно было такое же ощущение, поскольку, может быть, еще там и другой момент важен, потому что как раз в решающие февральские дни 1948 года, когда коммунисты захватили власть после того, как их противники попытались спровоцировать политический кризис и добиться досрочных выборов, Масарик проявил нерешительность и, в общем-то, не препятствовал переходу власти к коммунистам, а поскольку он был одной из ключевых фигур в правительстве, министром иностранных дел, то, в общем, это сыграло свою, хоть и нерешающую роль в тех событиях. Возможно, авторы фильма не хотели и в эту коллизию углубляться, потому что в целом у Яна Масарика репутация положительная, прежде всего благодаря его деятельности в годы Второй мировой войны, когда он был одной из главных фигур правительства в изгнании, боровшегося против нацистской оккупации Чехии и Словакии. И в общем и целом, ну, не хотели, видимо, портить образ, потому что действительно конец жизни Масарика, он был с одной стороны трагическим, а с другой стороны, вот таким неоднозначно.
Возобновление расследования обстоятельств гибели Яна Масарика комментировал историк и политолог, специалист по странам Центральной Европы Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».